ваш дом на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. У микрофона Егор Казаков и Ольга Долгополова, эксперт Кубанской палаты недвижимости. Она сегодня, к сожалению, физически рядом со мной присутствовать не может, но зато она с нами на конференц-связи. Ольга, добрый день.
Добрый день, Егор. Как всегда, рада слышаться.
Сегодня мы хотим нашим слушателям рассказать все подводные камни, воспользовавшись знанием, опытом Ольги про ипотеку и все, что с ней связано. Постараемся всковырнуть все тонкости, какие-то подводные камни, о которых вы, если знаете, то мало или не знаете вообще. Итак, сразу, много ли людей покупают вообще вот по вашей практике квартиры в ипотеку сейчас, на данный момент в Краснодаре?
Вы знаете, если смотреть сезонность, да, вот у нас получается, что когда местное население приобретает квартиры с привлечением ипотечного кредита, это традиционно весна, зима, то получается доля ипотечных сделок более 50%, достигает 60%, а у застройщиков и 70%. То есть на самом деле, которые приобретают квартиру с помощью ипотечного кредита, их правда много.
Ну то есть получается, если 70%, это больше 2/3 получается покупателей покупают квартиры сейчас на не свои средства. Я знаю, что вообще ипотека — это такая довольно очень сложная вещь. Я сам, конечно, с ней по счастливой случайности не связался. Вот, но какие, знаешь, что там надо очень много документов. Вот хотел узнать, какие документы сейчас вот нужны для того, чтобы оформить ипотеку человеку. Вот, я хочу купить квартиру там в Краснодаре. Какие документы надо?
Ну, вот смотрите, начнем с того, что ипотека — это не добро и не зло, это просто инструмент. Просто инструмент.
Да, кстати, если это вы правильно сказали.
Правильно все рассчитывать.
Это вы правильно сказали, да, потому что сейчас очень много людей смотрят на ипотеку как на какую-то кабалу, то есть максимальное отторжение на подсознательном уровне. Ипотека, это рабство на всю жизнь, это переплата, я за эти суммы там две квартиры купить мог бы. Ну, в общем, так, да, смотрят на все это дело.
Ключевое слово «мог бы». Понимаете, просто если, конечно же, у вас есть богатые родители, которые дарят вам на окончание университета квартиру, то классно, да, зачем вам ипотечный кредит? Но если вам неоткуда ждать помощи, особенно если вы живете на съемной квартире, то ипотека – это не то, что инструмент, это благо, да, потому что в противном случае через 15 лет вы оказываетесь без ничего и просто так же на квартире у дяди. Если же вы выплачиваете платеж все-таки за свою квартиру, то вы, да, через 10, да, через 15 лет, а может быть и раньше, если вы будете гасить досрочно, да, то вы все-таки оказываетесь в своей квартире. Еще раз, если у вас богатые родители, да, я за вас порадуюсь, что вы обойдетесь без ипотечного кредита. Если же такого нет, ну, еще раз, классный инструмент. Опять же, надо просто рассчитывать. Ипотеку считают кабалой в регионах, которые высокая стоимость недвижимости выше, чем в Краснодаре, например, да, и вот вы примерно рассчитываете, что переплата, она идет в два раза, да, то есть если вы взяли миллион, вы, ну, в результате через 15 отдадите два, да,
так.
Но если у нас в Краснодаре средний размер кредита 1,5 миллиона, да, то, конечно же, в Москве это 4 миллиона. Вот представьте, вы отдали 8, да, конечно.
Ну, уже, да, уже карман как-то этот, жалко, уже жаба горло подобралась, лапками своими душить начинает, да.
Да. Да.
И
затем опять же, если вы не взяли, то вы на съемной, через 15 лет по-прежнему на съемной квартире. То есть это вот первый момент. Второй момент по документам, что касается перечня документов. На самом деле, последние годы перечень документов сократился. То есть всего-навсего, ну, кроме паспорта, естественно, документ, подтверждающий ваше трудоустройство, это копия трудовой книжки заверенная, ну, копия, и либо 2 НДФЛ, либо справка по форме банка. Что такое справка по форме банка? Ну, не секрет, что у нас очень многие получают серые зарплаты, да, по 2 НДФЛ 10 тысяч рублей, неофициально 30, 40, 50
тысяч. Да, как раз хотел об этом спросить. Вот если ты в конверте зарплату получаешь, у коих сейчас людей, ну, как минимум половина, да?
Больше.
Так, и что там надо сделать тогда? Вот
у меня сделать справку по форме банка.
А это что значит?
Что это за справка? Она подтверждается, да, бухгалтером с вашего места работы, в котором указана ваша фактическая заработная плата. Естественно, эти справки, очень часто бухгалтера задают вопрос, отдаются ли эти справки в налоговую инспекцию. Ну, поймите, это просто банкам не то, что невыгодно, да, они будут рубить, как там они сидят. И при этом банки прекрасно понимают, что если у человека по 2 НДФЛ зарплата 10 тысяч, ну, этого не может быть.
Ну да, просто это, в принципе, логичный вопрос для любой компании, которая себе такую схему избрала. Вот человек приходит и говорит, да, у меня десятка я официально, да, но я получаю там 30-40 тысяч по итогу в месяц. Напишите мне, что я получаю 40 тысяч в месяц. Они такие, о, сейчас мы напишем, завтра же к нам постучат дяди и тети с серьезным видом и начнут нам тут все нашу бухгалтерскую отчетность с ног на голову переворачивать.
Ну, в общем, прямой ответ от меня. Банки не стучат. Они крайне не заинтересованы в утечке информации. У них есть банковская тайна и так далее. Да? То есть это справка для внутреннего пользования банка.
А надо сначала после банка прийти или сначала на работе взять эту справку по форме банка, а потом идти в банк или
вот
как?
Смотрите, у каждого банка на сегодняшний день практически каждый банк, который работает по городу Краснодар, справки по форме банка. То есть нужно взять в электронном виде эту справку, они заполняются в электронном виде. Ну, либо обратиться к брокеру ипотечному, у него все эти справки в электронном виде уже есть. Брокеры у нас берут в городе от 5 до 30 тысяч рублей в зависимости, ну, от, я не знаю, от позиционирования, да.
А ну, ипотечные брокеры, это как? Я вот знаю, есть биржевые брокеры, да, которые играют на рынке ценных бумаг и берут комиссию за использование твоих денег. А ипотечный брокер, это что такое, если по-русски?
Ипотечный брокер, это сейчас же заявки могут подаваться онлайн. То есть здесь я экономлю время. Я высылаю одному человеку, ипотечному брокеру, копию трудовой книжки, паспорт, ну, либо приезжаю лично, он все это сканирует. И данные своей компании. Ипотечный брокер готовит справки по форме банков в электронном виде, высылает их мне, чтобы я, соответственно, их распечатала. Ну, то есть он делает работу за меня по подготовке справок по форме банка. Это во-первых. Во-вторых, мне не нужно ходить в банки. Ипотечный брокер, у них есть личные кабинеты на сайтах банков, и они в режиме онлайн подают заявку за меня. То есть, например, на 25 банков я могу подать заявку, вообще никуда не выходя, да, отправив ипотечному брокеру. Ну, как бы 5000 рублей.
То есть, грубо говоря, фактически это вот такая услуга по поводу того, что ты экономишь свое время, он все за тебя, брокер, все бумажки за тебя делает. А это официально как так называется, такая должность, профессия?
Конечно, ипотечный брокер.
Я просто не знал, что существует такая профессия. А где их найти?
Ну, в интернете много.
Понятно. А кому могут вообще отказать вот в ипотеке?
Смотрите, откажут 99%, что откажут тем, у кого есть действующие просрочки по кредитам.
Неважно, какого размера, то есть, например, там когда-нибудь в бородатом году компьютер купил, например, ну или там
телевизор. Нет, не в каком-то бородатом году, а действующие просрочки. То есть я не плачу сейчас.
Угу. Неважно, какого сумма кредита?
Они могут, неважно, они могут быть даже по карте, не вовремя вы в прошлом месяце погасили лимит, да, но у вас эта просрочка будет видна, действующая. То есть основной момент, допустимы ли просрочки в принципе? У некоторых банков, да, но они смотрят, естественно, на тот момент, что это за просрочка, да. Если это человек по карте 2 дня пропустил, то, ну, могут и одобрить, да. Если же это, простите, там какие-то микрозаймы, потребительские кредиты на телефон и по ним просрочки, то это неблагонадежный заемщик, ему, скорее всего, будет отказ.
Ольга, а вообще такая обуреваемая тайной фраза «решение банка», то есть ты подаешь документы, и дальше банк решает. Что вообще подразумевает собой решение банка? Что они там вообще в принципе решают?
Они смотрят, конечно же, бюро кредитных историй, то есть вашу кредитную историю, то, о чем я говорила, есть ли или нет просрочки. Осуществляется проверка по указанным номерам телефона, звонят сотрудники из Москвы либо из другого города. Ну, то есть, например, я указала, что я работаю в ООО «Шишкин дом», и указала номер телефона. То есть, соответственно, сотрудник банка, служба безопасности прозванивают в ООО «Шишкин дом», задают разные каверзные вопросы, ну, чтобы информация соответствовала действительности, а чем вы занимаетесь, а куда смотрят ваши окна. Вот, например, когда я подавала заявку на своего сотрудника, меня просили сказать, что я вижу из нашего офиса, поскрипеть дверью.
Серьезно?
Да, серьезно.
То есть они звонят, говорят, а где вы сейчас сидите, из какого окна вы там что видите?
Да.
Ничего себе. Так, мы сейчас прервемся ненадолго на рекламу, а после сразу продолжим, обсудим, вообще можно ли получить ипотеку без первоначального взноса, можно ли просить скидку, и как вообще всячески сэкономить на ипотеке, потому что очевидно, что сумма большая. Не переключайтесь.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем обсуждать тему ипотеки. У микрофона Егор Казаков и Ольга Долгополова, эксперт Кубанской палаты недвижимости. Также она занимается риэлторством. Правильно я назвал риэлторством? Не обидно? Ну, в смысле, не безграмотное слово. Так, к самому вкусному переходим, да? Как вот на всех этих ипотечных движениях, скажем так, делах можно сэкономить и как-то, ну, психологически хотя бы отодвинуть эту мысль о кабале и рабстве банковском. Вот много людей говорят, что надо, например, первоначальный взнос. Ну, точнее, они говорят, потому что им так банки говорят, там, 300-400 тысяч рублей. А если этих денег нет, ну, вот физически ты получаешь там 35, и тебе хватает от зарплаты до зарплаты плюс там 3 тысячи, то есть хочется квартиру свою получить. Как-то можно вообще без первоначального взноса войти в эту историю?
Ну вот смотрите, это очень частый вопрос, прям мега частый. И тем не менее, хотелось бы обозначить, что официальная ипотека без первоначального взноса была только как спецпредложение у банка Кубанькредит. На сегодняшний день там минимальный первоначальный взнос 5%, в любом случае он существует. Вся реклама, которая предлагает ипотеку без первоначального взноса, это такая махинация. А в чем она состоит? То есть, например, я открываю ипотечный кредит, подаю заявку, да, как будто у меня эти деньги есть. Пишу в анкете, что у меня эти деньги есть. Получаю одобрение. Дальше моя задача найти собственника, продавца, который даст расписку на вот эту сумму, да, якобы он у меня ее получил. То есть якобы я уже дала первоначальный взнос. Вот в чем состоит эта махинация. В чем с ней сложности на сегодняшний день? Ну, во-первых, вот поставьте себя на место собственника, да, вы будете готовы дать такую расписку?
Я, наверное, не буду готов.
Особенно если у вас хорошая ликвидная квартира. Вы говорите, слушайте, идите лесом, я дождусь нормального покупателя, либо с нормальной ипотекой, либо за наличку. До свидания. То есть, соответственно, тот объект, который вы найдете, да, при такой ипотеке, соответственно, он априори будет дороже, чем цена рынка. Так уже продавец скажет, ах, вот за такое я возьму больше.
А это касается только вторичного или на рынке новостроек тоже?
На первичном рынке завышения перестали делать практически все, 99%, потому что банки это не пропускают, банки тоже не дураки. То есть я перехожу ко второму барьеру, это оценочные компании. У нас обязательно по объекту делается отчет об оценке оценочными компаниями. Оценочные компании дорожат своим именем, аккредитацией. Допустим, вы говорите, квартира стоит, допустим, 2 миллиона, мне нужно указать 2 400. Оценочная компания говорит, нет, мы вам эту сумму не нарисуем. То есть это следующий барьер, который нужно пройти, да, найти оценочную компанию, которая напишет вам 2 400. Это непросто. Хорошо, допустим, вы нашли и продавца, нашли и оценочную компанию, которая написала вам 2 400. Дальше задача, чтобы этот отчет об оценке еще прошел в банке. А вот банки тоже могут его не пропускать, говорить, что вы врете, здесь указана слишком большая стоимость и так далее. То есть вот эти три барьера, это вам не фунт изюма пройти на самом деле. Поэтому на сегодняшний день ипотека без первоначального взноса практически прекратила свое существование.
Ничего себе. То есть, в принципе, все-таки так или иначе придется копить. А это чаще всего люди занимают там по всем родственникам или, может быть, ввязываются в кредит, типа потребительский
можно
кредит?
Можно взять потребительский кредит и ипотечный. Можно.
Но?
Можно. Я без «но». Дело в том, что если у вас будет действующий потребительский кредит, некоторые банки вам одобрят меньшую сумму на ипотеку, да, на ипотечный кредит. То есть они все равно будут учитывать. Поэтому есть такой способ подавать заявки одновременно, в один день и на разные банки. В один банк вы подаете на потребительский кредит, в другой банк вы подаете на ипотечный кредит. И, скрестив пальцы, ждете. Единственное, конечно, нужно рассчитывать свои силы. Понятно, что у вас будет и потребительский, и ипотечный кредит. То есть нужно смотреть...
СМС-ки постоянно прилетают от всяких банков на телефон, там, для вас персональное предложение всего лишь каких-то 15%, там, или каких-то 17%, и так-то не слабо получается, так-то, в принципе, с 400 тысяч еще 15 отдай, а потом с 2 миллионов, 7-8%, 10% годовых, это так-то можно здорово переплатить.
Поэтому, конечно, лучше все-таки накопить собственные средства, особенно учесть, что у нас некоторые банки сейчас минимальный первоначальный взнос 10%, там ВТБ-24, например.
Ну, тот же Кубанькредит, наверное, какой-нибудь Альфа-банк еще там, наверное, там.
Кубанькредит 5%, как я уже сказала.
Кстати,
ну, вот
этот
вопрос. Да, поэтому...
банковский вот вопрос, это же все-таки коммерческие структуры, да, и все борются за клиентов, за деньги клиентов, если уж так совсем по-честному говорить. Вот есть крупные, да, банки, солидные, типа Сбера, там, ВТБ или там еще каких-нибудь банков, которые смогут, с которыми что-то произойдет, только если со страной что-нибудь произойдет. Но и у них, соответственно, не такие выгодные условия по ипотеке, как, например, может предложить какой-нибудь более менее большой банк, но у него более выгодные условия. Вот здесь вообще стоит вот так вот играть, рисковать, или не лучше не заниматься такими игрищами, чтобы потом не попасть в проблемы?
Ну, это не игрище на самом деле. Конечно же, нужно смотреть на ставку. И, в принципе, неважно, какой банк, это крупный или нет, да, банк-то уже выдал кредит.
А если он разорится?
Купили. Ну, ваш кредит перейдет на другой банк.
То есть, в принципе, мне без разницы, да, я могу хоть в каком-нибудь банке, о котором никто не слышал, у которого один офис в Краснодаре и один в Ханты-Мансийске, да, например, там, условно говоря.
Да, просто смотрите, в чем сложность работы с такими банками, если вы заемщик. Если вы хотите досрочно погасить кредит, да, то вам нужно ехать в офис банка, да, там, ну, писать заявление, распечатывать и гасить досрочно. Я просто всем рекомендую гасить досрочно. Даже вот там 5000 образовалось у вас свободных, гасите. Чем раньше погасите, тем меньше будет сумма переплаты. И, естественно, если этот банк, ну, как бы распространенный, скажем так, да, на каждом углу, то вы делаете это быстрее, чем вам нужно ехать вот на дальний, например, все. Вы можете приехать и погасить только на дальний. Да, второй момент тоже ежемесячные платежи. То есть для того, чтобы это было... Ну, не секрет, что у всех есть сбербанковские карты, да? А у вас, например, кредит в банке, не знаю, там тоже Шишкин дом сегодня будет слово, да, такое?
Ну кодовое. Да, например.
В банке Шишкин дом. То есть вам, соответственно, нужно как-то перевести деньги на Шишкин дом. То есть комиссии вот эти вот могут быть, да, перевод с одной карты на счет и так далее. То есть в этом минус. Но, по сути, если вы, еще раз говорю, посчитали, да, и вы, ну, смотрите, Шишкин дом рядом, процентная ставка ниже, да почему нет?
Вот вы говорили, что всем советуете досрочно погашать и переплачивать сразу по платежам ежемесячным. Вот я, например, вас спрашиваю, почему надо это делать?
Вот смотрите, здесь большая разница. Можно уменьшать ежемесячный платеж, тогда у вас переплата так и останется. Да? Если же вы будете сокращать количество лет, вы можете это вот, если вы ипотечник, прям проследить, насколько уменьшается у вас сумма переплаты. То есть, сокращая количество лет, погашая основной долг, понимаете, вы тем самым сокращаете размер вашей переплаты.
А есть же такие платежи аннуитентные, вот есть и еще какой-то равнодольный, равноценный, когда принцип такой, что сначала ты при одной системе сначала все проценты выплачиваешь, а потом начинаешь само тело кредита платить. А есть, где ты равными долями платишь, там, например, 20% кредита, 80% долга, и вот все года. Вот есть же такие разницы, как это влияет?
Ну, на самом деле, вот вы посмотрите график платежей ваших, да, у вас будет примерно, начиная себя оплачивать, у вас большая сумма будет уходить в проценты, меньшая сумма в тело кредита, да?
Да.
То есть банки не дураки, они никогда не будут делать что-то себе в минус, да? То есть первые годы так у вас будет, а последующие годы вы, по идее, платите меньше проценты, а больше тело кредита, да? То есть именно поэтому я и говорю о том, что чем раньше и больше вы будете гасить и сокращать количество лет, тем меньше у вас будет сумма переплаты, чем раньше вы загасите.
Но те же переплаты уже сначала, в первую очередь, ты все проценты погасишь. То есть у тебя, допустим, 90%...
Ну, давайте на конкретных цифрах. Например, ежемесячный платеж там 20 тысяч рублей. Да. Из 20 тысяч рублей 14 вы будете гасить проценты, а 6 это будет тело кредита.
Да.
Так и будет.
Ну и получается, что я сначала я все проценты, там, ну, 90% ну, от общей суммы, да, отдам, а потом только начну тело кредита платить. А как мне тогда смысл-то мне переплатить?
Поэтому я и говорю, что нужно как можно больше гасить сумму основного долга.
А
вот
могут
про
ли,
это я и говорю.
А можно ли как-то потом оспорить, ну и попросить частичный возврат этих переплаченных процентов?
Что... Ну, имущественный налоговый вычет у нас существует, правда, механизм получения, вот здесь я вам не проконсультирую.
Знаю, ну, надо в банк, наверное, уже идти, да, получается?
Ну, в налоговую, наверное, все-таки.
Так, и получается в итоге, что все-таки чем быстрее, тем лучше. Потому что, кстати говоря, я вот был на пресс-конференции одного из банков, и там говорили, что сейчас в среднем в Краснодаре ипотека оформляется на 15 лет, но гасит ее за 7.
Да, это правда. Да, это тоже правда.
То есть получается, что у людей как-то находятся все-таки средства, так или иначе, чтобы погасить досрочно. А почему 15, почему не 20, например? Интересно так.
Ну, рассчитывают процентные ставки. Ну, допустим, да, я вы конкретными цифрами буду говорить. На 15 лет, например, ежемесячный платеж будет 18, да? А на 20, ой, господи, на 15 лет 20 тысяч, да? А на 20 лет 18. То есть разница, в принципе, там, ну, 2 тысячи рублей, да? Но у тебя-то переплата больше. Понимаете, чем больше лет, тем больше переплат.
Понятно. Так, Ольга, давайте сейчас прервемся ненадолго на новости и на рекламу. После продолжим, обсудим материнский капитал и стоит ли брать ипотеку в валюте. Не переключайтесь.
Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
Продолжаем ипотечный ликбез. У микрофона Егор Казаков и Ольга Долгополова с нами на связи. Она эксперт Кубанской палаты недвижимости. Мы остановились на том, что хотели обсудить материнский капитал. Как его можно использовать для ипотеки, ну, с целью погашения ипотеки. Вам слово, Ольга.
Ее не только можно использовать с целью погашения ипотеки, можно как первоначальный взнос. Более того, я настоятельно рекомендую это делать и не ждать. Почему? Потому что, ну, вы видите, как растут цены. Я сейчас говорю не только о недвижимости, я, в принципе, говорю о том, как растут цены. Поэтому то, что вы храните свой материнский капитал, вы его просто обесцениваете. Поэтому я категорически вот всем своим знакомым рекомендую. Есть материнский капитал, берите его как первоначальный взнос, потому что только на материнский капитал квартиру в Краснодаре не купишь. Мы это обсуждали, да, там фейковые цены. В интернете. Но тем не менее, то есть использовать маткап как первоначальный взнос и, соответственно, сдавать эту квартиру в аренду. Но, по крайней мере, ваш ребенок со своим жильем, ваши двое детей с одним жильем, но на двоих, да? Ну, хотя бы так. Потому что чем дольше он лежит, тем больше он обесценивается. Потому что буквально 2 года назад в районе поселка Российского можно было в стадии строительства купить студии там за 600 тысяч рублей. Сейчас минимум 830.
Ничего
минимум,
себе.
Чтобы вы понимали.
А материнский капитал сейчас сколько, если не секрет?
450 также остался.
Ну, кстати, существенно тогда проигрываешь, получается, по деньгам.
Конечно, поэтому ждать нельзя. Запихивайте свой материнский капитал в первоначальный взнос и покупайте хоть какое-то, но жилье. Если заберется готовое жилье, то его можно сдавать в аренду этими платежами арендными, да, гасить ваши ежемесячные платежи по ипотеке.
Так.
Тоже как вариант.
Ну, то есть мы советуем всем, у кого есть материнский капитал, или вот-вот подходит, его моментально в жилье вкидывать?
Не ждите. Дольше ждете, больше теряют ваши дети.
Так, хорошо. Это я сейчас вот галочку прям поставлю здесь, отметочку. А можно ли быть таким вот в деле ипотеки и покупки таким, скажем так, по-хорошему кубански наглым и просить скидку, например, несмотря на то, что у тебя есть ипотека? Я понимаю, что когда ты приходишь, например, у тебя вся сумма на руках на стоимость квартиры, там, ну, те же условные пресловутые 2 миллиона, да, для простоты счета, и ты там можешь уже ходить и пальцы загибать, что я вот вам пришел, тут все деньги принес, я не какой-нибудь там ипотечник или что-нибудь такое, без каких-то схем и прочее-прочее, просить у них скидку, и они, в принципе, навстречу пойдут. А с ипотеками можно как-то скидку просить у банка или застройщика? И как это сделать?
Я немножечко развенчаю тему мифа за наличную оплату. Застройщики, практическое большинство, которые у нас есть сейчас в городе, они работают легально, законно, с деньгами в кассу. Да? То есть, соответственно, им, в принципе, вопрос наличный или ипотека, это вопрос просто сроков. Наличные они получат деньги, ну, условно говоря, первого, да, а ипотека они получат деньги третьего. Разница небольшая, на самом деле, я вам хочу сказать. Скидки можно просить у застройщиков, неважно, наличный у вас расчет или ипотека. Другое дело, не факт, что на определенную квартиру предоставят. Застройщики, ну, как вам сказать, по настроению, по наличию акций, по объему того, сколько квартир есть, или наоборот, остается 2 последние, да, почему бы не сделать скидку. То есть в индивидуальном режиме, возможно, да, скидка вам будет предоставлена вне зависимости от того, что у вас, наличный расчет или ипотека.
Ну, тут надо уже вот уметь такую, уметь вот это все дело чувствовать, да, я так понимаю. Потому что...
Я прошу прощения, еще не заострила внимание по материнскому капиталу, что не обязательно дожидаться, чтобы ребенку было 3 года. Очень часто люди думают, что обязательно нужно дождаться, чтобы дитю было 3 года. Это не так.
А с рождения прям
если уже? Если вы используете материнский капитал либо на первоначальный взнос, либо на погашение ипотечного кредита, то вот позавчера родили, сегодня можете покупать.
То есть все условия. Просто вопрос, я так понимаю, подкованности, да, именно как раз чем мы сейчас и занимаемся. То есть если у вас есть материнский капитал, и вы хотите купить квартиру, что, в чем вас убеждаем? В том, что это один из лучших способов вложения на долгосрочную перспективу с заботой о своих детях, которые пока еще маленькие. Лучше это сделать сразу, и не надо 3 лет ждать, пока ребенку 3 года исполнится.
Не надо ждать 3 лет, да.
Так. Еще вопрос такой, стоит ли брать в валюте ипотеку?
Нет, не стоит. У нас столько, простите, ужасных, жутких случаев по России, в Краснодаре их мало. В Москве очень много было заемщиков, которые брали валютные кредиты. То есть вы помните, как вот эти дикие скачки, чему привели там и к самоубийствам, и к крушениям, и так далее. Я бы не рекомендовала.
Ну, потому что, опять же, тут все валютные перетрубации, которые сегодня 60, завтра 160,
потому что колебания, да? Колебания на валютном рынке, они у нас, я думаю, что будут продолжаться, пусть и не такими, да, темпами, какие у нас были там в 2016 году, например, но, тем не менее, это все равно такая рискованная зона, да? Зачем?
Ну, да. Рефинансирование кредита ипотечного. Давайте на русский язык переведем.
Ну да, что такое рефинансирование? Это переход в другой банк на более выгодных условиях. То есть реструктуризация – это одно, а рефинансирование – это, например, я брала кредит под 13% годовых, смотрю, а там в банке такой-то там ипотечный кредит, например, под 10 там, или 9,9. Я тот же самый пакет документов подаю в этот банк, ну то есть копию трудовой книжки, да, и справку по форме банка, и перехожу в банк на более выгодную ставку. Это выгодно. И на сегодняшний день, ну не на день, уже где-то года полтора колоссальное количество заявок на рефинансирование. Ну, то есть люди переходят на более выгодные условия. Да, это нормально и это развито.
И как в этой ситуации банки на это смотрят? То есть я дал тебе под 12%, а тут ты от меня уходишь под 9%.
Ну, как смотрят? Никто не говорит, ай-яй-яй, нельзя так делать.
Ну, мало ли, может, какие-то там уловки есть. Можно ли нам сказать, например, я прихожу в банк и говорю, вот, у меня тут под 12%, я нашел, где 10 не дают, я хочу рефинансироваться. Они говорят, ой, давайте мы сейчас вот с вами поговорим и за чашкой кофе тебе начнут рассказывать и какие-то дополнительные акции предлагать.
Нет.
Такого не бывает, да?
Вообще, понимаете, скидки от банков, если скидку от застройщиков мы еще можем получить, да, скидку на процентную ставку, она нужна для определенных категорий населения, при определенных условиях, если ты там зарплатник этого банка, или там если тебе менее 35 лет, или если квартира больше 60 метров. Я сейчас говорю все в кучу, разные бонусы от разных банков, это не от одного банка, да?
Ну, понятно, понятно.
Но у каждого банка есть свои какие-то там моменты. Здесь на квартиру больше площади, здесь на возраст заемщика. И вот это может все влиять на ставку. Но это бонусы, они официальные, они не то, что вы пришли, попросили, вам их дали.
Вот что хотел спросить. Ипотечную квартиру, с ней какие-то движения можно производить с точки зрения там аренды? Ну, аренда понятна, у нас как, в принципе, нашел жильцов, завел и живут
да.
они. Сейчас, да. наверное, в принципе, этим да, часто пользуются. Я так понимаю, люди, судя по темпам строительства и даже тому, что когда ты делаешь ремонт, приходят эти прорабы и говорят, вам для себя или на сдачу? Какая-то, видимо, градация такая жесткая присутствует в этом плане. Я так понимаю, что это если есть возможность, то это отличный способ сэкономить деньги и как бы вложиться в недвижимость, правильно? То есть мы покупаем...
Ну, конечно, да, о чем мы говорили, как раз даже если вот, ну, материнского капитала нам не хватило, естественно, на покупку квартиры, взяли квартиру с привлечением ипотечного кредита и это ежемесячными арендными платежами. Вот так, да. Официально нужно спросить разрешение у банка, неофициально этого никто не делает.
Ну, то есть есть закон, а есть реальность, да?
Ну, да.
А продавать ипотечную квартиру можно?
Продавать, смотрите, продать ипотечную квартиру можно при ряде условий. Ну, точнее, способы, да? Способ номер один у вашего покупателя наличный расчет. То есть тогда, неважно, ипотека в каком банке у вас, вы сначала гасите сумму вашего кредита, да, то есть снимаете обременение. На самом деле по срокам это не так долго, как некоторые думают, там месяц-полтора, нет, все это быстрее происходит. И дальше простым договором купли-продажи продаете свою квартиру. Здесь какие, ну, даже не минусы, да, а сложности. Покупателю, может быть, ну, тяжело вам в качестве задатка выдавать не 50 тысяч рублей, да, а, например, 700. Ну, эмоционально и морально. То есть это первая сложность. Другой способ продать ипотечную квартиру – продать ипотечному заемщику этого же банка. То есть, ну, неоднократно сделки проходят, Сбер на Сбер, ВТБ на ВТБ. То есть, например, у меня квартира в залоге, я ипотечник, решаю продать. Я смогу ее продать такому же ипотечнику.
Угу. И там, получается, просто в банке там уже перекладывают бумажки, да, перечисляют сумму.
Да, переходит с меня на другого товарища, вот так.
А это частая практика?
Ну, в последний год, да. Почему? Потому что вот люди брали в ипотеку однокомнатную квартиру. В принципе, смотрят, не так уж это страшно. Там завелся один, второй ребенок. Надо уже перейти на двухкомнатную. И вот, собственно говоря, они перекредитовываются так же. То есть берут одобрение на двухкомнатную. Свою однокомнатную продают ипотечнику другому. И с этой же своей же ипотекой переходят на двухкомнатную уже. Да, да.
А у нас, если сравнивать с какими-нибудь другими странами, там, Европы или Америки, прости господи, ипотечные условия приятные или такие все-таки жестокие?
Ну, процентная ставка, конечно, у нас выше, вам каждый таксист скажет, как у нас плохо в стране.
Ольга, давайте, как бы скажем так, резюме сделаем нашего диалога и подведем такие тезисы того, как надо правильно сначала взять ипотеку.
Одобрение получить.
У банка. То есть мы берем, да, справки на работе, находим, угу, квартиру, которую мы хотим получить, ну, купить, угу, и после этого подаем этот пакет документов в банк. Потом, да, потом эти, значит, работники банка смотрят, что ты из себя представляешь, как платежеспособный или платежеспособный, как, угу, его называют, клиент. Кстати, по поводу платежеспособности, а может выступать, например, залоговое какое-нибудь имущество другое? То есть, ты, например, я не работаю там, или у меня там небольшой доход, но я, вот у меня есть земля, например, какая-нибудь.
Да, доп. Залог, да.
Такое тоже может быть. Так, значит...
Поручители могут быть. У некоторых банков до 8 поручителей может быть. То есть это все мамы, папы, братья, сестры.
8 поручителей, ничего себе. Я, наверное, сейчас не придумаю 8 людей, которые готовы были бы за меня ипотеку в случае чего выплачивать.
Ну, на самом деле, вот надо предупреждать, да, что это не так, что поручительство это не так. Я там, аз есим, поручаюсь за этого товарища Иванова. Это условие, что если вдруг Иванов не будет выплачивать ипотечный кредит, да, кредит, да, да, у него будете выплачивать вы. Многие этого не понимают. Они думают, что поручительство это вот так.
Ольга, у нас осталось 30 секунд до конца эфира. Угу. Продолжаю, значит, скидку просить в принципе можно, только надо тут уже по ситуации смотреть. Материнский капитал лучше использовать сразу в ипотеку, вкладывать, когда он появился. Лучше брать на большой срок и стараться максимально быстро переплачивать все платежи. Все, собственно говоря, на этом все. Всем пока.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».